слухаеце радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Былога палітвязня Александра Малчанова асудзілі на 1,5 года за крадзёж металалому. МЗС заяўляе, што паслы краін еўразвязу могуць вярнуцца ў Беларусь пры ўмове, што за гэтым не будзе новых санкцыяў. Палітвязень Дмітрий Бандарэнка перанёс другую за час няволі аперацыю. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Жодзінскі суд вынес вырак былому вязню плошчы 23-гадоваму Александру Малчанову. Суддзя Іван Грыневіч прызнаў яго вінаватым у крадзяжы металалому на тэрыторыі зачыненага цэху заводу цяжкіх штамповак. Залом коштам 737 тысяч рублёў Малчанов пакараны 1 годам 6 месяцамі зняволення ў калоніі строгага рэжыму. Ягоны сябр Артём Ігнацікаў атрымаў 1,5 года зняволення за тэрміноўкай адбыцця пакарання на год. З судовай залі паведамляе Валер Каліноўскі.
У апошнім слове Александр Малчанов сваёй віны ў наўмысным крадзяжы не прызнаў, заявіўшы, што ён з Ігнацікавым 13 студзеня гэтага году збіраў безгаспадарчыя прадметы на тэрыторыі недабудаванага і закінутага 20 гадоў таму цэха. Паводле ягоных словаў, раней на тэрыторыі цэху людзі збіралі металалом, і служба аховы нікога не затрымлівала. Спасылку пракурора на ягоныя 2 судзімасці, у тым ліку за плошчу, Малчанов абверг, заявіўшы, што злачынствы, у якіх яго раней прызналі вінаватым, ніяк не звязаныя са спробамі завалодаць чыёйсьці маёмасцю. Малчанова летась пакаралі 3 гадамі турмы за ўдзел у мітынгу 19 снежня 2010 года, але Александр Лукашенко яго памілаваў. У судовую залю змагла прыйсці толькі маці Малчанова Галіна Андрэевна, якая пакутуе ад хваробы Паркінсона. Бацька Малчанова Валерый Уладзімірович, інвалід, які не можа пакідаць кватэры. Галіна Малчанова заплакала пасля вынясення выраку сыну.
Он хацеў на ногі ўстаць, але яму не далі нікак, ні на работу не ўстроіцца. Он сябе спіну, што ад харошай жызні, он ад жалеза, этот мусор сабіраў, за каторы 1,5 года строіцца.
Адвакат Малчанова Альбіна Дрыга заявіла Свабодзе, што будзе аспрэчваць гэты вырак у абласным судзе.
Считаем незаконным, необоснованным данный приговор, естественно, будем кассационную жалобу подавать.
Іншы засуджаны Артём Ігнацікаў паведаміў, што таксама будзе абскарджваць вырак.
Причину мне адвакат сразу сказал причину, что давление идёт сверху и за Сашу, то что у него были судимость по политической статье. Так бы нас даже никто бы не трогал, никто бы ничего не смотрел.
Правоабаронца Марына Статкевіч распавяла, што першую судимость Малчанов атрымаў за тое, што закідаў каменнем выбарчы участак пасля несумленных мясцовых выбараў. У 2010 годзе пратэставаў супраць несправедлівых прэзідэнцкіх выбараў. Новы тэрмін Малчанова за збор металалому Марына Статкевіч называе празмерным і несправедлівым.
Понятное дело, что человек нигде не мог устроиться на работу. Очень печальная история. Хороший мальчик, хорошая, в общем, семья, прекрасная мама, да. Что делать?
Александр Малчанов некалі быў сябрам руху «Зубр», працаваў на Барысаўскім рамонтна-механічным заводзе гідраўзмацняльніку «БАТЭ», вучыўся ў Міжнародным гуманітарна-эканамічным інстытуце. На нашым сайце «Свабода.орг» вы можаце знайсці расповед пра сям'ю Александра Малчанова. Іншага палітвязня галадоўніка Сергея Каваленку спрабаваў наведаць адвакат, але яму не далі дазвол на сустрэчу. Палітвязень Дмітрий Бандарэнка перанёс другую за час няволі аперацыю, расказвае Алег Груздзеловіч.
9 красавіка адміністрацыя калоніі Віцьба 3 не пусціла адваката наведаць Сергея Каваленку. Сказалі, што яго цягам 2 гадзінаў працэдуры і таму да яго нельга, паведаміла жонка вязня Аліна Каваленка. Жанчыне ўдалося пагутаць з лекарам з псіхіятрычнага шпіталя пры калоніі, дзе трымаюць Сергея Каваленку. Вось што даведалася жонка Сергея Каваленкі.
Просто стаянне стабільна, не веру ні аднаму слову. Одразу оговорюся, что и поляцению нема, но ухудшению так само нема. То есть ничего там доброго страннику его не працует, потому что стул самостойного нема. Опять его там привязывали нечто, были у неделю, что декализон ставили, фиксируют все равно. Так что доброго там ничего нема. Он также одет, потому что холодно все равно ему. Если завтра на конституционной скарге ничего не вышло, я так разумею, что они просто его медленно забивают.
Сергей Коваленко, протестующий супрать присуду, голодовал с 19 снежня с перепынком на 20 дзён у студзені лютым. Прымусова карміць Сергея Каваленку пачалі ў канцы сакавіка. Сам ён па-ранейшаму адмаўляецца есці, але кажа, што спыніў бы галадоўку ў цывільным шпіталі пад наглядам лекараў. Литвязню Дмитру Бондаренку у Могилевской колонии забили операцию на нозе. Это уже другая операция, якую робят Бондаренку за час зневоления. Летось у липені ему робили операцию на хребетнику, выделяли межпозвонковую грыжу. Зараз выделили на нозе абсцесс, який утворился от подагры. Змитер сам расповел про операцию, позвонивши жонце Вользе.
Сказал про вот эту операцию, что скрыли абсцесс. Сказал, что еле ногу всунул, чтобы дойти ботинок. То есть, ну, естественно, боли там все распухло, очень больно. И вообще, такие дикие боли, которых мне никогда не было.
Ольга Бондаренко спыталась у мужа, ці ведае ён про черговые обяцанне Александра Лукашенко вызвали тих политвязнев, якія написали прошение помилованні. Оказалось, что ведае, але не надо верить, что вызволение будет хутка. Уже больше за полтора месяца Змітра Бондаренко тримають у медичной частцы колонии. Акрамя хворобы суставов ног, у яго почаліся проблемы с хребетником. Замест прооперованной одной грыжи хребетника у Бондаренки возникло 4 новые. Недавно вязня обследовали на томографе и отправили выники у Менск. Поводле Ольги Бондаренки, ее мужу пропоновали легче у республиканский турельный шпиталь у Менску, але он покуль отмовляется.
Он говорит, что его хотят отправить для консультации после МРТ в Минск. Он всячески отказывается, потому что он говорит, что я этап не переживу с своим позвоночником. Отдельный транспорт вряд ли ему кто-то сделает.
Змитер Бондаренко и Андрей Санников больше 2 месяца тому написали прошение помилования на имя Александра Лукашенко, але дагэтуль знаходится у вязницах.
А сегодня суд Ленинского района Менску осудил молодофронтовцу Змитра Кременецкого и Михаила Муского на 10 суток кожного за налепки у метро у подтримку политвязня Змитра Дашкевича. Судьи Михаил Хома и Марина Запасник признали их виноватыми у хулиганстве и не взяли под увагу, что юнаки были сбиты под час затримания. Подробности подает Галина Абакунчик.
Змітра Кременецкага і Михайла Муцкага затрымалі 7 красавіка на станцыі метро Купалаўская. Затрыманне і ўтрыманне пад вартай суправаджаліся збіццём і здзекамі, паведамілі маладафродовцы перад пачаткам суду.
Задержалі в метро, Міша наклеил наклейку «Провод Дашкевичу». Там сказали, што мы ругаемся матам, спрятали бейджы, чтобы мы не видели их фамилии. Міша просился в туалет, его не выпустили, приковали наручниками, ударили, начали избивать. Меня потом тоже скрутили в наручники, нас били, мы лежали на полу, часа 3, то есть.
Змітр Кременецкий вылазил. Регистрацию притомность после того, как его побили. Вот.
Да, скорую мне не вызвали. Дежурный ответственно угрожал физической расправой. Говорит, вы будете здесь сидеть, ну хорошо, вам здесь сидеть не будет. Дежурный капитан Ісмантович.
У суде ободва молодофронтовцы ходайничали об отхилении судей и об медичной допомозе. Отвод самим себе судьи отхилили, але медиков выкликали. У вынику из Дмитра Кременецкого за подвышенного тиску бригада худкой допомоги забрала 9 шпиталь, але не в забаве его снова вернули в суд.
Суд, як я уже сказала, дал кожному по 10 суток. Змітер Кременецкий и Михаил Муцкий заявили, что будут обскарживать деяния милицианту под час затримания и домагаться, каб их покарали за сбитцё.
Говорить и показывая свобода. Зона свободы – штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Смяротная голодовка Сергея Коваленки, громадский резонанс и его отсутность. Сага об невыездных. Передовые рабочие супроць санкций в развязу. Гэтые темы у черговом выпуску «Зоны свободы», які вяде Александр Лукашук. У передачи удзельничают Сергей Абламейко, Юры Дракохруст и Сергей Навумчик. Белсат транслюется со спадорожников «Астра-4А» и «Астра-1КР».
Слухайте у нашей сегодняшней программе «Поздней» аудиоверсию этой передачи. Православные верники заявляют про массовые выпадки гвалту при узятии отбитков пальцев. Потерпелые сцвярджаюць, что милицианты уживают супроть их кайданки, физичную силу и заполохванне. Верники не жадают проходить дактилоскопию с причину своих религийных перакананняў. С некоторыми верниками, которые прошли про гвалты и суды, паутарыў Андрей Белагубоў.
У жыхара Менску Олега Зайцева отбитки пальцев узяли с гвалтом. Первый раз, когда он отмовился, на его склали протокол административного правопорушения. За ним это супротив милициянтам и лаянку матом.
За отказ по религиозным убеждениям они такие отказы не принимают в милиции. Они посмеялись, только надели на меня наручники. Но кулаки у них не получилось рожать мои. Где-то с 11 до 4 меня в наручниках как преступника придержали. Другие методы стали применяться. Запугивание и угрозы. Вас поставят на учет психушку.
Згадывая Олег Зайцев. После того, как Фрунзенский суд накировал администрационную справу супраць подара Зайцева на допрацовку, его снова выкликали у милицию. Пераконывали верника тыми ж методами, что и первый раз.
Молча подошли, схватили за руки, хотел бы головой разбить зеркало, да, порезать руки свои. Но мне это прочувствовали и за ноги уложили меня на пол. Один коленом меня прижал, другой коленями ноги держал. А третий руки заломал за спину и одел наручники. Руки у меня онемели. Тогда уже обессиленного уже, они с меня сняли отпечатки.
Фрунзенский суд Менску покарал Олега Зайцева за супротив милициянтам штрафом у 105 тысяч рублей. Скарги у прокуратуру на деяния милициянтов не дали плену. Еще одного верника Руслана Невара Кастрышницкий суд Менского штрафовал на 4 миллиона рублей. Его признали виноватым у тем, что он военно обязанный отмовлялся от дактилоскопии. Верник личит, что милициянты сфабриковали справу, а суд разглядел ее необъективно.
Я зачитывал свои доказательства около получаса. Для того, чтобы принять решение объективно, 5 минут не хватило бы. Как только было озвучено о своей вере, их религиозных убеждениях и почему люди не сдают эти отпечатки, суд сразу принимал решение о штрафе.
Зазначая Руслан Невар. Вядомый только один выпадок, коли суд вынес вырок на корысть верника, який не жадал проходить дактилоскопию. Здарылася гэта у Могилёвским областным суде. Еще одна справа так само у Могилёве застается неразгледжаная Ленинским судом супраць жыхара областного центру Максима Алямовского. Верник спрабуе притягнуть до отказности милициянтов, якія яму погрожали, звернулся у прокуратуру.
Прокуратура отправила копию в ОСБ и в Следственный комитет. Полковник ОСБ сказал, что на самом деле здесь нарушение закона налицо. Ну, сотрудников милиции накажут, конечно, их не выгонят с работы, но премии лишат. Проходит какое-то время, пришла отписка, что в действиях сотрудников милиции никаких правонарушений, оказывается, не выявлено было.
Зазначая Максим Алямовский.
Колькі вернікаў прайшлі праз гвалтоўную дактыляскапію, звестак няма. Вядома, што судовыя працэсы праходзілі, акрамя Магілёва і Менску, у горадні, Берасці ды Гомелі. Адмаўленцаў ад дактыляскапіі штрафуюць на сумы ад 20 да 40 базавых велічыняў. З падвышэннем базавай велічыні штрафы сталі шматмільённымі. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Раткевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Былога палітвязня Александра Малчанова судзілі на 1.5 года за крадзеж металалому. Міністэрства замежных справаў заяўляе, што паслы краін Еўразвязу могуць вярнуцца ў Беларусь пры ўмове, што за гэтым не будзе новых санкцый. Палітвязень Дзмітра Бандарэнка перанёс другую за час няволі аперацыю. Праваслаўныя вернікі заяўляюць пра масавыя выпадкі гвалту пры ўзяцці адбіткаў пальцаў. У Кіеве затрымалі кантрабандную партыю беларускай малочнай прадукцыі. Лукашенко заявіў, што каталіцкая царква не дапрацоўвае ў наладжванні адносінаў паміж Беларусю і Заходняй Еўропай. Заснавальнік фінансавай піраміды МММ Сергей Маўродзі заклікаў сваіх прыхільнікаў накіроўваць лісты ў турму КДБ Беларусі, дзе ўтрымліваюцца 5 супрацоўнікаў беларускіх офісаў МММ. Улады гатовыя да ўзнаўлення дыялогу з Еўразвязам, але жадаюць дачакацца чарговага рашэння Рады Еўразвязу па беларускім пытанні. Пра гэта паведаміў па тэлебачанні кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей. Міністры замежных справаў Еўразвязу збяруцца ў Люксембургу 23 красавіка. Жаданне Уладзіміра Макея дачакацца спачатку рашэння міністраў мае пад сабой пэўную глебу, лічыць палітолог Ігар Лялькоў.
Зараз адбываюцца дастаткова актыўныя такія непублічныя кансультацыі, негацыяцыі тым кірунку, што хто першы зробіць гэты крок, ці спачатку Лукашэнка выпускае частку палітзняволеных і потым якбы на гэта неяк пазітыўным сэнсе для беларускіх уладаў рэагуе Еўропа, ці яны чакаюць рашэнняў бліжэйшых Еўразвязу, якія могуць быць скіраваныя на уключэнне ў спіс невыязных якбы чарговых бізнэсоўцаў. Вось калі гэтага не адбудзецца, тады яны, маўляў, гатовыя выпусціць частку палітзняволеных. І сэнс словаў Макея менавіта ў гэтым і заключаецца.
Пра дачыненні з Захадам цягам апошніх некалькіх дзён выказаліся адразу 3 высокія службоўцы: кіраўнік дзяржавы, кіраўнік ягонай адміністрацыі і міністр замежных справаў. Лукашэнка заявіў, што гатовы выпусціць тых палітвязняў, якія напісалі прашэнне пра памілаванне, а асобу кожнага еўрапейскага амбасадара перад тым, як упусціць назад у Беларусь, будзе разглядаць асабіста. Палітолог Юры Чавусаў.
Той мутаж, які выказваўся адносна магчымае вызваленне палітвязняў, такова ясна скіраваная на Захад. А словыч пра тое, што мы будзем праводзіць нейкую селекцыю амбасадараў і кагосьці роўна будзем лічыць непажаданымі, напэўна, гэта мэтэч адрасаваны ўнутранай аўдыторыі, і ягонае прызначэнне паказаць, што ў гэтым кароткатэрміновым канфлікце беларускі бок не саступае. Хаця насамрэч ён саступае. Гэта проста такія заявы, якія павінны камуфляваць, бо Беларусь вымушаная ўсё ж такі падпарадкавацца калектыўнаму салідарнаму дэмаршу амбасадараў.
Афіцыйнай інфармацыі пра хуткае вяртанне дыпламатаў няма. Прадстаўнікі еўрапейскай службы знешняга дзеяння не называюць нават прыкладнай даты магчымага вяртання. Разам з тым яны падкрэсліваюць, паслы вернуцца ў Менск толькі ўсе разам, гэтак сама як яны пакідалі Беларусь. Тым часам сёння Майя Качыянчыч, прэсавая сакратарка вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу па знешняй палітыцы і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон, заявіла, што беларускае пытанне пакуль не ўключана ў парадак бліжэйшага пасяджэння Рады міністраў замежных справаў еўразвязу. Гэтая сустрэча, яшчэ раз нагадаю, мае адбыцца ў Люксембургу 23 красавіка. Александр Лукашенко, прымаючы ў Менску амбасадара суверэннага мальтыйскага ордэна, заявіў, што каталіцкая царква не дапрацоўвае ў наладжванні адносінаў паміж Беларусю і Заходняй Еўропай. Ці павінен касцёл займацца палітыкай, спрабуючы палепшыць адносіны Менску з еўрапейскімі сталіцамі? Меркаванне выказвае ксёндз Юрый Санько.
Это может быть такая позиция, как бы ожидание только, да, президента. То есть мы выполняем функции, какие духовные. Основная наша мета находится на Беларуси и в Оголе, да, костела католического. Это, конечно, духовный отбок, а не политическая справа. Политикой мы заниматься не будем, мы занимаем право.
Цікава адзначыць, што тры дні таму на сайце Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў быў апублікаваны артыкул дырэктара інстытуту і супрацоўніка гэтага даследнага цэнтру Алексея Пікуліка і Дзяніса Мілянцова, у якім напрост прапаноўвалася, каб Ватыкан стаў пасярэднікам паміж еўразвязам і афіцыйным Менскам.
Заявы Александра Лукашэнкі пра вяртанне паслоў і вызваленне палітвязняў. Падрыхтоўка капітуляцыі ці дамінаванне ў канфлікце з еўразвязам. Як ставяцца беларусы да еўрапейскіх санкцый? Ці паўплывае на іх стаўленне зыск рабочай НПЗ Цыбліенкі да Віктара Івашкевіча? Ці будзе канфлікт паглыбляцца ці хутка вырашыцца? Па гэтых пытаннях пра скім акцэнце спрачаюцца эксперт Беларускага цэнтру еўрапейскіх даследаванняў Павал Вусаў і супрацоўнік Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Кіраўнік памежнай службы ФСБ Расіі Владзімір Пронічаў заявіў, знаходзячыся ў Беларусі, што Расія не прапусціць за мяжу беларускіх грамадзянаў, якім афіцыйны Менск забараніў выезд. Прадстаўнік памежнай службы ФСБ Расіі патлумачыў, што паводле пагаднення аб захаванні роўных правоў грамадзянаў Расіі і Беларусі, за яго рэалізацыю адказвае федэральная міграцыйная служба, а з боку Беларусі Міністэрства ўнутраных справаў.
Они обмениваются информацией о лицах, выезд которым из союзного государства не разрешен, поэтому они располагают информацию по данному вопросу. Мы здесь по вот этому направлению не работаем, мы только реализуем информацию, но мы ее не видим, как она к нам поступает и откуда.
У Федеральной миграционной службе России отзначили, что заборона на выезд тычится только особо, у якія несуть административную отказность. Поводле сябра Рады по развитию громадянской супольности и правах человека при президенте России Валентина Гефтера с заявы Пронічава покуль ничего не выникает.
Вроде бы сказали что-то вслух, а что и кто конкретно имеет в виду и какие правовые основания этого, это вот надо теперь долго выяснять ведомство. Если речь идет о преследованиях за убеждения или по фальсифицированным основаниям в этом самом черном списке около 100 человек, то это совсем другое дело. Если будут первые прецеденты, придется оспаривать в суде то, что делают российские силовые структуры по наводке белорусских.
Тым часам стала вядома імя 17-га са спісу неўязных, у якім, паводле неафіцыйнай інфармацыі, больш за 100 апазіцыянераў. На экс-кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса падаў у суд за заклік да санкцыяў майстар змены цэху Гродна Азот Алексей Емельянчык. Ніякіх позваў з суду спадар Вус пакуль не атрымліваў.
Это ответные меры на санкции Евросоюза. А сейчас Лукашенко прикрывается белорусским народом, защищая своих олигархов, которые кормят его и его режим. Без олигархов Лукашенко не сможет существовать. Емельянчик, который идет сейчас против белорусского народа, просто защищает очень маленькую группу людей. Лукашенко и его приближенных, которые зарабатывают деньги.
Емельянчык просіць спагнаць з вуса 2 мільёны рублёў. Ён хоча, як сам кажа, правучыць тых, хто заклікае да санкцыяў. Сітуацыю дакладняе Міхал Карневіч.
Падару Емельянчыку далі выступіць па праўладным тэлеканале БТ-1, дзе ён у прыватнасці заявіў.
Коротко. Я просил возмещения ущерба. Вот. Второе, это прошение как бы от суда, чтобы они заставили вот этих людей обратно, можно сказать, обратиться в Европарламент просьбой, чтобы не вводить санкции против наших предприятий. Ну и как-то каким-то образом проучить этих людей, чтобы больше они не наносили вред своему вот именно государству.
Рабочие предприемства «Азот», с якими довелось поговорить, не взялись комментовать инициативу Емельянчика, спосылающуюся на то, что никто не бачил, який позов он на сам речь написал, и которые нам отказали, что, может, на агул ничего написанного нема. Керовник городинской организации БНФ Вадим Сарнчуков лечит подобными методами користалася сталинская влада, и теперешние белорусские керовники их не цураются. По воде Сарнчукова, мэты подобных кампаний яскраво свечат сами за себе.
На мою думку, на сегодняшний день белорусские влады спробуют максимально заставшиеся в правовом поле той беспредельной защиты до максимости выезда политиков за межу Беларуси. Нек формально для европейского спожитца, хоча и за все, подать, як это ж вот не мы белорусские влады, это звичайные громадяне, вот такую штуку робят. Раз. Ну а по-другому создается такие информационный мит того, что эти санкции саправды закрывают звичайного простого рабочего на заводе.
У Мазыры многие работники нафтоперапрацоўчага завода неоднозначно поставились до судового позову профсоюзной активистки Марины Цыбліенкі до оппозиционного политика Виктора Івашкевича. Цыбліенка потребует от политика 500 тысяч рублей компенсации моральной шкоды за выказывание на конт уведения санкций на поставки белорусских нафтопродуктов Украины Евразвязу. Рассказывает Вячеслав Кулик.
Сотрудник предприятия Спадар Василь каже:
я считаю, это большая глупость. Но она просто стоит у них в профкоме на побегушках. У нас там профкома от цеха. У нас производство, завод, там из цеха. Вот она от цеха там в профкоме сидит. Сами боятся вот руководства. И подставили человека, да еще вот.
У свою чергу Спадар Ігор меркує, что керівникам заводу просто неемко займаться такими судами, бо вони добре ведають, чому і за що вводяться санкції супроць предприємств, наближених до влади бізнесовців, державних чиновників і суддів.
Їм самим стыдно, неприлично, они не хотят руки марать. А это под все бочки шпунт, она там и не рабочая, не оператор, девочка на побегушках. Вот ее можно. Надо было подать у суд, когда от руководства завода, а не от ее. Если уж так уже им зачесалось, почему она не подавала, когда, допустим, россияне увели пошлину на нефтепродукты? Чего ж на Россию бочки не катило?
Старшиня Незалежного профсоюза на НПЗ Юрий Швец каже, что санкции в дочинении до белорусских нафтопродуктов, коли Евразвяз их еще увезе, никому неприемности не принесут. Это видовочно. Але ни Марина Цыбліенка, ни ее консультанты не кажут про соправдные мотивы обмеркования белорусского питания краинами Евразвязу, про порушение политичных и выборчих правов белорусским режимом, переслед оппонента влады, политичных изневоленных.
Логики порой не поддается. С уст таких людей слышим, что ненавистный Запад, там нам какие-то санкции вводит. И тут же у этого Запада просим: дайте нам ваших денег. Права наших граждан хотим поменять на чью-то валюту.
Про позовы рабочих супроць политиков выказываются и слухачи свободы.
Марія Цыбліенка подала в суд на Віктора Івашкевича, каб спагнаць з яго 500 тысяч рублёў, з яким яна нават зусім не знаёма. Гэта кваліфіцыруецца як вымаганне. Такія грошы ёй радасці не прынясуць, бо яны будуць прокляты. Няўжо грамадзянінка Цыбліенка не боится народного прокляну, бо ён обов'язково ляжа страшной боской карой на ее семью. Поважаемый господар Івашкевич, усе патриоты Беларуси с вами. Ганьба здрадникам и слугачам диктаторского режима.
Долгие годы я не могла понять, как случился 37-й. И вот на тебе. Современная Беларусь наглядно демонстрирует. Если посмотреть хронику тех страшных лет, то трибуны полнились такими же заводскими, фабричными, сельскими маринами. Их жертвы уже не вернешь. Искалеченные ими судьбы не исправишь. Пусть страна, как говорится, знает своих героев, повторяющих традиции сталинщины.
Хотел бы пораить работнице Мазырского НПЗ Марине Цыбліенка подать у суд господара Лукашенко. Это он імкнецца, каб Евразвяз увёў экономичные санкции. Я особисто подтримливаю господара Івашкевича, а вам, подарення Цыбліенка, повинно быть соромно за Быяковость, Далёсу, Коваленки, Санникова, Статкевича и многих других патриотов нашей батьковщины.
Мне уже не сорамно тем, кто затеял игру с этими судами. Это что, добавка к миллионам? А те, кто штурхает людей на такое унижение, совсем уже совесть потеряли. Люди, что такое робят, своих мозгов не мают. Одумайтесь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52. Некоторые рабочие подали ў суд на апазіцыянераў за санкцыі, уведзеныя Захадам супраць Беларусі. Як вы да гэтага ставіцеся? На пытанне адказвалі жыхары горадні.
Конкретно говоря, когда человеку нечего делать, конкретного труда, вот он начинает заниматься всякими оппозициями и прочей дерьмовщиной. А тот, кто работает, ему не до этого. У него конкретно есть дело. А когда нету, то и начинается вот это сумасбродство сплошное.
Я вам скажу одно. Если человек лодер по жизни, работать не хочет, то ищет проблемы в жизни. А надо работать по-честному, и будет все хорошо в этой жизни.
Правильно зробил. Евросоюз, так, их давно треба было бы. Нема никакого счастья тут. Я думаю, что все время было зрадников таких, которые супроть народа шли, и у войну были предатели, и теперь эти самые. Кто седавит на них? Ну, на этих, на ту женщину, на этого Зазота хлопца. Приказали, а теперь як тяжкого? Треба ж ведь контракты. Не подпиши контракт, и все, и пойдешь с работы. Боятся люди, заполохваются.
Да власть уже с ума сошла, вот я вам сейчас скажу. С ума сходит, я не знаю уже, не знаю, чем заняться уже. Это не рабочие это заставили. Прижали в цеху, да и все. Я читал это про этого. Какой-то с Азота у нас подал. Не, это просто власти надавили, так он и сказал.
И подал я рабочий, а мастер, насколько мне известно, Гродно Азот. Дело в том, что надо вспомнить историю. В 40-е годы точно так же подавали на деятелей культуры такие же труженики. Поэтому все повторяется. Думаю, что эта инициатива исходит не от него самого.
Это не сами, это кто-то со стороны делает, потому что обычным людям не до этого. Да, им нужно думать о своем личном, как говорится, о благосостоянии каком-то.
Я думаю, что рабочий зам не подал. Это делать с помощью руководства того же, на котором они работают. Простому рабочему, мне кажется, все равно, выездной там этот, да, чиновник или олигарх, или не выездной.
Вы на хвалях Радио Свободы у Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Былого политвязня Александра Молчанова осудили на 1,5 года за крадеж металлолому. Министерство замежных справов заявляе, что послы краин Евразвязу могут вернуться в Беларусь при умове, что за гэтым не будет новых санкций. Политвязень Змитер Бондаренко перенес другую за час неволи операцию. Православные верники заявляют про массовые выпадки гвалту при узятии отбитков пальцев. У Киеве затримали контрабандную партию белорусской молочной продукции. Лукашенко заявил, что католическая церковь недопрацовывает у наладживания отношений помеж Беларусью и Западной Европой. Засновальник финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди закликал своих прихильников накировывать листы у турму КДБ Беларуси, где утримливаются 5 супрацовников белорусских офисов МММ.